Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами начинаем исследование новой книги библейской. Вы помните, вместе со мной последний год с вами каждую среду или через среду исследовали послание апостола Павла кому? К римлянам. А сегодня будем исследовать послание к евреям. Сегодня и в последующие среды, пока не закончим эту книгу. Я думаю, все вы прочитывали Священное Писание, Новый Завет от начала до конца, в том числе и книгу «Послание к евреям». Вы, наверное, обратили внимание на то, что она как-то выбивается из всех других книг. Она отличается по своему стилю, по своему содержанию. Это другая книга. И в этом смысле она, конечно же, представляет, изучение ее представляет особый интерес. Ну, давайте мы сегодня посвятим нашу беседу такому введению в эту книгу. О чем она, с каких она состоит частей, ее структура, кто ее написал и какая главная цель этой книги. Ну, начнем с цели. С цели, которая будет, в общем-то, начертана на каждом нашем, во время каждого нашего исследования этой книги. Откроем 10 главу послания к евреям и с 32 стиха прочитаем текст, который, как кажется, очень ярко эту цель обозначает. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». О чем этот отрывок говорит? Что мы можем сказать, прочитав его о цели послания к евреям? Ну, во-первых, наверное, мы видим, что послание это обращено к церкви, которая находится в особой ситуации. И что это за ситуация? Вы сами среди поношений и скорбей находились, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. О чем можно судить по этим словам? Наверное, о том, что церковь находилась или вошла в период гонений. Если в то время человек оказывался вне закона, то все его имущество, его жизнь переставали защищаться государством. И они могли стать просто для расхищения других. Другие могли прийти и отобрать все у них, издеваться над ними и даже убить. И в 35 стихе сказано: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное». Послание к евреям – это книга, которая адресована гонимой церкви и побуждает ту церковь проявлять терпение и оставаться верными своей вере, верными Христу. А это сделать в определенных обстоятельствах жизни не всегда просто. И если мы вернемся к началу книги, это тема призыва оставаться верными Христу, она проходит через все послание от начала до конца. Например, вторая глава начинается такими словами: «Посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, к проповеди». Почему особенно внимательными? чтобы не отпасть от веры. Или в 4 главе сказано, в 14 стихе, «Мы имеем первосвященника великого, который прошел небеса, Иисуса, Сына Божьего, поэтому будем твердо держаться исповедания нашего». И так далее. Но что же может помочь церкви, которая находится в гонениях? Что может? Какой избирает путь для этого ободрения автор послания к евреям? Он своим посланием старается перенести взор страдающей церкви, гонимой церкви от той ситуации, в которой они оказались, от страданий своих, от потери своего имущества на Христа и на героев веры, которые переживали то же самое. И послание к евреям, поэтому образы Священного Писания адресатам этого послания должны были быть хорошо знакомы. Помните, 11 глава перечисляет, или как называют, галерея героев веры, перечисляет героев веры, о которых читающие Священное Писание хорошо знали. «Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей». Это итог 11 главы, начало 12 главы. «Глядя на этих свидетелей, засвидетельствовавших веру свою в своем подвиге, адресаты этого послания должны были получить вдохновение новое для того, чтобы верить. И далее, кроме этого, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, будем оставаться верными», подводит итог 11 главы автор послания. Поэтому в центре этой вести, ободряющей вести, в центре проповеди послания к евреям гонимой церкви находится доктрина о Христе как пророке, первосвященнике, основе веры церкви. Ну, для меня лично вот такая цель очень напоминает цель книги Откровения. Вы помните, мы год назад, наверное, с вами закончили исследование книги Откровения. Точно так же книга Откровения была адресована церкви гонимой, церкви, которая, может быть, не видела перспективы своей, потому что гонения были настолько жестоки. И образы, которые в книге Откровения мы с вами встречаем, они также предостерегали церковь от падения, они возвеличивали Христа, вдыхали веру. Что-то подобное мы находим и в книге, в посланиях к евреям, но здесь используются несколько другие образы и другой стиль. И помните, в книге Откровения сцены, которые сменяли одна другую, заканчивались всегда одним. Чем они заканчивались? Одной сценой. Видением славы спасенных, видением Агнца Божьего, который вводит к тихим водам спасенных. То есть борьба окончена, и дети Божьи торжествуют победу. Послание к евреям, также взор постоянно устремлен ко Христу, который в своих руках, как вседержитель, держит судьбы этого мира. Что можно сказать об авторе послания? Если вы будете внимательно читать послание, то вы нигде не найдете никакого упоминания о том, кто его написал. Этим отличается послание от других посланий, которые в самом своем начале или в завершении обычно упоминают своего автора. Например, если вы откроете послание апостола Павла к римлянам, то сразу же оно начинается с того, что пишет его Павел, раб Иисуса Христа. В этом послании также нет традиционного вступления, которое свойственно всем посланиям, в котором написано цель, автор и какое-то такое... такого стиля, свойственного эпистолярному или письмам, посланиям, где мысль как бы развивается, переходя от одной темы к другой. Здесь построено совсем по-другому это послание, мы немножко подробнее позже об этом будем говорить. Его, это послание, можно скорее назвать даже не посланием, а таким расширенным конспектом проповеди или конспектом проповеди слово в слово. Проповеди, может быть, подобны тем, которые произносили пророки в Ветхом Завете, пророк Исаия или другие пророки. И это послание, как вы видите, читая его, сразу начинается утверждения богословского. Знаете, как любая проповедь начинается с библейского текста или с заголовка темы, которой она посвящена, точно так же и послание к евреям или, может быть, проповедь к евреям начинается с богословского утверждения, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, во Христе, которого поставил наследником всего. И вот с этого начинается послание. Какой-то намек, оно называется «Послание к евреям апостола Павла», какой-то намек на Павла, на авторство апостола Павла мы можем найти в 13 главе. В 23 стихе сказано: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, то вас увижу». Это кто-то близкий Тимофею, это сотрудник Тимофея. Или тот текст, который мы с вами прочитали, здесь сказано, что вы и моим узам сострадали. Тот, кто находился, пользовался авторитетом апостола, находился в темнице, был сотрудником Тимофея, вполне возможно, это апостол Павел, и традиция приписывает авторство этого послания апостолу Павлу. Хотя это и не факт, потому что стиль, которым написано послание к евреям, он для апостола Павла не характерен, не свойственен. Если вы будете читать любое послание Павла, а потом послание к евреям, то вы увидите, что они написаны немножко по-разному. Это, во-первых. Во-вторых, греческий язык, на котором написано послание к евреям, очень совершенный. То есть Павел не писал на таком греческом языке. Помните, об апостоле Павле во втором послании, его посланиях к Петру сказано, что у него в посланиях есть нечто неудобовразумительное. Ему свойственна некоторая путанность. Помните, даже читая послание к римлянам, мы с вами видели, что, начиная какую-то тему, он вдруг резко от нее отходит и начинает пространно-пространно размышлять о чем-то таком параллельном, о чем-то другом. Потом снова возвращается к этой теме. Послание к евреям этого нет. Здесь есть очень четкая и продуманная структура. Поэтому авторство на самом деле не установлено, и как христианский мыслитель III века Ориген сказал, об авторе послания к евреям знает только один Бог, кто его написал. Но его авторитет, как послание апостольского, никогда сомнению не подвергался. То ли это Павел, то ли это другой какой-то апостол. Что касается времени написания и адресатов, само название «Послание к евреям» в списках II века уже появляется. То есть это очень древнее послание, и уже во II веке оно так и называлось – «Послание к евреям». И, скорее всего, оно было адресовано христианской общине, которая в основном состояла из евреев. Общине в каком-то большом языческом городе, в котором находилась большая еврейская диаспора. Возможно, это был Рим, возможно, это была Александрия или какой-то другой город. В заключении мы встречаем приветствие от италийских, 24 стих. «Приветствуют вас наставников ваших всех святых, приветствуют вас италийские». Ну, это может как раз указывать на том, что адресаты этого послания жили где-то в Италии, скорее всего, может быть, в Риме. Ну, есть еще одно такое, такая, может быть, такое предположение интересное, что еврей, послание к евреям, может быть истолковано в более широком смысле, не только в этническом. Помните, что в Ветхом Завете означает слово «еврей»? Странник, да, переселенец, тот, который жил за рекой и переселился. Так вот, в книге Второзакония, 26 главе, 5 стихе, Моисей заповедует провести первый праздник урожая. И когда израильтяне должны были этот первый праздник урожая в земле обетованной, куда они войдут после долгого путешествия в пустыне, провести, они должны были сказать, что отец мой был странствующий рамеянин. И пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произвел там от него Бог народ великий, сильный и многочисленный, странствующий армиянин Авраам и был образом первого еврея. Или был этим первым евреем, который стал образом всего странствования израильского народа. Интересно, что эта тема странствования, она тоже в послании к евреям занимает очень важное место. Оно проходит через все послание к евреям. В 3, 4, 11, 13 главах мы встречаем эту тему, тему странствования. И, наконец, упоминание о гонениях, которые переживает церковь, говорит о том, что, скорее всего, оно написано после 64 года. Во время правления Нерона или после правления Нерона. Ну, тогда, когда христиане уже перестали пользоваться или перестали рассматриваться римлянами как иудейская секта, и к ним уже не применяли законы, которые применяли по отношению к иудеям. Итак, сейчас мы с вами приступим к такому попытке такого, сделать такой обзор всего послания. Сделав этот обзор, мы тогда будем в своем сознании держать главную тему, структуру этого послания, основные какие-то моменты, что поможет нам потом отдельные фрагменты, исследуемые нами, связать в одну большую картину. Итак, как вы помните, главная тема послания к евреям – призыв хранить веру в трудные времена, под натиском гонений, непонимания и насмешек. Потому что в этот период вера может ослабеть, и в конце концов это может привести к падению. Послание к евреям, оно как такой многослойный пирог. Структура послания к евреям имеет форму такого многослойного пирога. И в этом многослойном пироге две части как бы есть. Есть бисквит, есть варенье или крем. И вот они все время перемежаются. Сначала бисквит, потом крем, значит, потом бисквит, потом опять крем. Вот из этих двух частей как бы состоит все послание к евреям. Что же это за части? Это сначала богословское утверждение и потом нравственный или практический вывод из этого убеждения. Так они следуют одна за другим. В общем, здесь можно увидеть таких четыре больших основных части в этом послании. Первая часть – это первая и вторая глава, и часть второй главы послания. Богословская часть. Мы, кстати говоря, с нее начали. Она начинается таким стихом или такой поэтическим таким образом об откровении, которое Бог явил через Сына, об кульминации этого откровения. Первая и вторая часть этой богословской части – Христос стоит над ангелами. Кто Он в иерархии Небесного Царства? И вторая глава, первые четыре стиха – это нравственный вывод из богословской части. И этот вывод мы уже с вами читали, звучит как призыв быть внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и великое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то как мы теперь избежим вознеродевшей о толиком спасении, которое через Христа было проповедано? Если Христос выше ангелов, то и весть Его имеет гораздо большее значение, отвержение этой вести гораздо более тяжкие последствия. Вот нравственный вывод из богословской части. Здесь в этом стихе, в первом стихе второй главы используется слово, по-русски оно передано как «отпасть». По-гречески это слово «дрейфовать». Если корабль не стал на якорь в гавани, куда он вошел, то он незаметно, постепенно может дрейфовать в открытое море. Морское течение его может унести, ветер, бриз, который дует с берега, или волны могут унести из гавани в море. Для того, чтобы его не унесло, нужно якорь крепкий бросить, держаться этим якорем. И вот этот образ используется здесь, потому что церковь, находящаяся в гонениях, незаметно для себя может потерять этот якорь и начинать дрейфовать в тот мир, из которого она вышло. Вторая часть точно так же начинается с богословского утверждения, это с 5 стиха 2 главы до 6 стиха 3 главы. Здесь говорится о Христе как воплотившемся, о том, что воплощение Христа – это умоление перед ангелами. И Христос, воплотившись, исполнил подвиг спасительный. Таким образом, он выше Моисея. Его авторитет в доме Божьем, в храме, которым Израиль является, которым церковь является, выше Моисея. Это богословская часть. И нравственный вывод дальше идет о том, что опасно ожесточиться в вере на примере, точно так же, как ожесточился Израиль, который 40 лет по пустыне путешествовал. Точно так же, как Израиль, под давлением трудностей, которые он там переживал, сердце может ожесточиться и у адресатов этого послания, переживающих трудности и гонения на своем пути. Это вторая часть. Третья часть начинается с 5 главы, первые 10 стихов. Богословское, опять же, вступление. Здесь говорится о служении первосвященников и о Христе как первосвященнике, который может снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что он и сам, обычно первосвященники, которые не может в полном смысле проводить служение грехи людей, исповедующих это свои грехи, служение прощения этих грехов. Но Христос это может. Этому посвящено богословское вступление, 5 глава с 1 по 10 стих. И вывод. Нравственный вывод или наставление из этой части, которое содержится в оставшейся 5 главе и 6 главе до конца. Здесь, исходя из этого вывода, из этого богословского вступления, автор послания призывает к духовному росту членов церкви. Здесь такой образ: от младенчества к совершеннолетию, от молока к твердой пище, от основ вероучения к совершенству в этом вероучении. Если этого не происходит, далее автор использует следующий образ в 6 главе, то человек становится похожим неплодородной земле. Как ее не обрабатывая, все равно на ней ничего не растет. И если так, тогда эта земля негодна. И итогом вот этого неплодородия может стать отпадение. И шестая глава заканчивается тем, что это отпадение, или в середине шестой главы такое предупреждение, отпадение или повторное распятие Христа может стать результатом этого незаметного дрейфа в мир, этого отпадения от веры во Христа. И, наконец, четвертая, последняя часть этого всего послания, опять, как всегда, богословское вступление. На этот раз четвертая часть – это длинное очень вступление, которое начинается с 7, продолжается 8, 9 и заканчивается в 18 стихе 10 главы. Это кульминация всего послания, эта часть послания к евреям. И здесь Христос изображен в образах первосвященника. И его священство сравнивается со священством земных священников. Оно превосходит священство земных священников. Его жертва сравнивается с жертвой, которую приносили земные священники, превосходит эту жертву. Святилище небесное, в котором служит Христос, сравнивается с святилищем обычным, земным. И завет в крови Христова, в Христовой, сравнивается с заветом, Ветхим Заветом. И из этой части, опять же, большое увещевание или наставление, это оставшаяся часть 10 главы и до конца послания. И как бы кульминацией этого увещания есть, опять же, повторение этой темы. Если, получивши познание истины, мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. 10 глава, 26 стих. И автор послания призывает к терпению. С терпением взирать на героев веры в 11 главе. Далее идет негативный пример человека, который не взирал на Бога, жил по-мирски. Это Исав, который вечные ценности применял на временные мирские ценности. И в заключении этого послания мы как бы можем сделать вывод, что отпадение происходит не сразу, но оно накапливается как усталость постепенно. И судя по призывам, которые содержатся в 13 главе, вот это отпадение от Христа начинает проявлять себя. Оно выражается в том, что, как здесь сказано, члены церкви начинают пропускать богослужение. И здесь призыв о том, чтобы не пропускать его, о том, чтобы быть в церкви или на богослужении в молитвенном доме. Пренебрежение к ближним, гостеприимству, например, невнимательности, аморальном поведении, в идолопоклонстве, сребролюбии и лжеучениях. Этому предостережением от этого посвящена последняя глава. Итак, прежде чем мы перейдем к особенностям этого послания, которые отличают его, мы уже частично об этом поговорили, от других посланий, подведем небольшой итог. Проблема адресатов послания к евреям отличается от тех проблем, которые, например, были у галат, коринфян или римлян, которым писал апостол Павел. Помните, в послании к галатам основная проблема – лжеучение. В послании к евреям мы этого не находим. В послании к коринфянам непринятие истины, апостола, который проповедует апостол Павел, тоже увлечение всякими духовными проявлениями, якобы духовными проявлениями, которые на самом деле были ложными. В послании к евреям мы тоже этого не находим. И здесь нет того, что мы находим в послании к римлянам. Проблем между язычниками и христианами из язычников, христианами из евреев нет, проблемы с отвержением Евангелия. Но основная проблема послания к евреям, если говорить языком книги Откровения, это оставление первой любви. Накопилась усталость от ожидания возвращения Господа. Гонения, трудности, которые пришли в жизнь христиан, подрывали веру. И это оставление первой любви начинало проявлять себя в непоследовательности жизни христианской, сомнениях веры во Христа и усталости духовной, что несло с собой вообще опасность отпадения. Теперь мы коротко рассмотрим три основных отличительных особенности этой книги, которая отличает послание к евреям от других новозаветных книг. И эти особенности при изучении сразу же обратят на себя ваше внимание. Во-первых, эта книга «Послание к евреям» уникальна среди всех новозаветных книг, потому что она посвящена Христу как первосвященнику. Его первосвященническая миссия, его первосвященническое служение является основной, одной из основных тем послания к евреям. В других новозаветных книгах можно найти только намеки на это служение или на эту миссию. Например, в послании к римлянам, которое мы недавно с вами изучали, в 8 главе 34 стихе сказано: «Христос одесную Бога ходатайствует за нас». То есть здесь сказано языком ходатайственного служения, которое выполняет священник, или посреднического служения. Он является посредником между человеком, между Богом. Или в первом послании Иоанна, во 2 главе 2 стихе, о Христе сказано, что Он есть умилостивление за грехи наши. Что такое умилостивление? Умилостивление – это жертва, которая приносится в храме для того, чтобы Бог… И эта жертва вносится в святилище, кровью мажется рога жертвенника, кропится эта кровь над крышкой ковчега. Крышка ковчега называлась, помните как, престолом милости. Да? Таким образом, священники просили милости и прощения грехов за весь Израиль. И намек еще в книге Откровения можем найти в первой главе о том, что Христос находится пред престолом Бога и омывает нас от грехов своих. Опять же, эта крышка вспоминается нам, это служение с первосвященника во святом святых святилище. Итак, послание к евреям. Иисус – первосвященник. И эта тема освещается в книге очень и очень подробно. Целые главы ей посвящены. Вторая особенность, отличающая эту книгу от других книг. Здесь эта книга написана с использованием образов храмового богослужения. Если книга, например, «Откровение», написано многочисленными образами, которые мы находим в Ветхом Завете, это и кони, это и море, это огонь и все такое, то здесь эта книга ограничена исключительно образами храмового богослужения. Здесь постоянно мы с вами встречаем образы святилища, жертвы, священников, крови, очищения и все, что связано с этим. Но эти образы храмового богослужения – послание к евреям используется не для того, чтобы преподать нам уроки того, как проходили богослужения в святилище в Ветхом Завете, но как образы, от которых автор послания отталкивается для того, чтобы преподать нам с вами или адресатам этой книги нравственный урок или наставление. Мы помним, что главный смысл этой книги не столько богословие, сколько ободрение или предостережение церкви против отпадения. И вот, например, в 4 главе 16 стихе мы будем с вами читать призыв: «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». То есть, рассуждая о престоле благодати, апостол Павел заканчивает это рассуждение призывом: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Или 7 главе 25 стихе: «Посему может и спасать приходящих через него к Богу». В 10 главе о жертвах говорится: «Жертвами постоянно приносимыми не может сделать совершенным приходящих с ним». И так далее. И тут интересно, в этих текстах используется даже глагол, который обозначает приближение священника к месту присутствия Бога в храме. То есть насквозь пронизаны эти все послания образами служения священника во святилище. И эти образы очень хорошо понятны адресатам, потому что это евреи, и используются для того, чтобы сделать из них нравственный вывод и призвать церковь к терпению и вере. И третья особенность. Мы уже с вами об этом говорили, что послание к евреям отличается очень продуманной структурой и аргументацией. Оно не похоже просто на письмо, в котором вы пишете то, что вам вот в голову приходит в данный момент. Это скорее проповедь. И прежде чем изложить ее на бумаге, автор этого послания проделал большую-большую работу. Здесь каждая идея, каждое слово стоит на нужном, отведенном ему месте. И каждая идея начинается определенным образом и заканчивается определенным образом. И таким образом рисуется такой общая картина, которая очень логична и понятна. И если, например, мы встречаем какую-то тему, то она появляется не случайно в этом послании. Например, в первой главе сразу же мы в третьем стихе встречаем тему очищения грехов, что Христос, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную величие. Эта тема потом развивается в двух главах, 9 и 10. Когда речь заходит о первосвященнике во второй главе, то это тоже не случайно. Это как бы прелюдия к теме, которая будет подробно рассматриваться в 4, 5 главе, в 7, 10 главе и так далее. То есть тема сначала имеет короткое введение и заканчивается подробным, продуманным основания. Итак, давайте мы подведем итог общей сегодняшней нашей с вами беседы. Мы начинаем исследование послания апостола Павла к евреям. Но с точностью утверждать, что автором этого послания Павел, мы не можем, потому что в самом послании нет никакого упоминания. Традиционно считается, что это так. Главная тема этого послания – обращение к церкви, которая находится в гонениях и которая рискует незаметно для себя, как бы, как корабль, который дрейфует в открытое море, вернуться в тот мир, из которого она вышла. И, наверное, резюме этой книги, которая записана в 10 главе с 19 по 23 стих, очень четко и ясно выражает призыв к церкви не дрейфовать, а стать на этот крепкий якорь. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, полную кровью, верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистую, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Это призыв держаться исповедания неуклонно. Но призыв этот описан очень своеобразным языком, который является визитной карточкой послания к евреям. Это образы служения во святилище, которое совершали священники. Еще раз внимательно потом перечитайте этот отрывок, и вы это четко увидите. Итак, уверенность во Христе – это условие духовной победы. И оставаться твердым в вере, не поддаваться духовной лени и отступничеству – тогда, когда свирепствуют гонения, тогда, когда пришествие Христа задерживается, это главное призвать к этому, это главная цель послания к евреям. В этом смысле это послание, наверное, весьма актуально для нас с вами. Мы точно так же, подобно адресатам этого послания, живем в мире, в котором трудно хранить свою веру, которым легко, незаметно начинать дрейфовать в тот мир, из которого мы вышли. Незаметно раствориться в этом мире, потерять ценности, обретенные когда-то нами, и утратить веру во Христа. Поэтому во время изучения этого послания давайте мы будем думать и примерять эти выводы или эти призывы, которые мы здесь будем встречать, к себе, к вере своей. Пусть изучение этого послания поможет нам сохранить свою веру. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Свое, из которого мы можем черпать духовную мудрость для нашего возрастания, из которого мы можем черпать силы для того, чтобы оставаться верными на пути следования за Тобой. Мы просим Тебя, благослови нас в нашем исследовании послания к евреям. Помоги, чтобы изучение этого послания укрепило веру нашу. Просим все во имя Христа. Аминь.